Глава 14. Барон де Ларош-Буассо занимал в замке Меркуар большую комнату, обитую обоями, представлявшими человеческие фигуры и освещенную двумя окнами с глубокими амбразурами. Он лежал на кровати с балдахином из полуоткрытых занавесей, которой виднелось его бледное и расстроенное лицо. Друг его Легри постоянно оставался с ним. Каждый час хирург, которого пригласили в замок, щупал пульс больного или прислушивался к его тяжелому дыханию. Предписания его исполнялись сестрой Маглаар, которая, доверяя своей собственной опытности в медицине, не стесняясь, изменяла их по-своему. С утра все гости замка Меркуар посылали своих слуг или сами приходили узнавать о здоровье больного. Но, исключая тех, о которых мы говорили, никто не входил в комнату раненого. Состояние его было очень опасно, и беспрерывное движение около него неминуемо утомило бы его до крайности. И господа и слуги останавливались в передней, почти такой же большой, как сама комната, и беспрерывно наполнявшийся. Из гостей одни разговаривали шепотом о таинственной причине болезни, другие поджидали сестру Маглаар и доктора, чтобы узнать самые свежие известия. Третьи, наконец, в открытую дверь старались посмотреть на раненого, который иногда не мог удержаться от жалобных стонов. Когда вошла молодая владетельница замка, передняя была полна. Кристина шла под руку с кавалером Доминьяком. Ее провожали приор Бонавантюр и Леоне, которого приор с тайной целью взял на этот официальный визит. Движение удивления пробежало по собранию, как только явилась графиня де Боржак. Может быть, подозревали истину, и этот поступок расстраивал разные предположения, которые уже составили о ране Ларош-Буассо. Кристина была спокойна. Черты ее выражали именно ту степень сочувствия и сострадания, какую должен был внушить ей гость, раненый в ее поместье. Осанка ее была совершенно прилична, как сказал бы кавалер де Миньяк. Впрочем, она не доставила времени для наблюдений, но поклонилась присутствующим с любезной вежливостью и быстро прошла мимо. Все шеи вытянулись, все уши навострились, чтобы уловить, что будет происходить у больного. Но это любопытство было обмануто. Послышался стук передвигаемых стульев, потом невнятный шепот и больше ничего. Те, которые могли заглянуть в комнату, видели, что пришедшие сидели около кровати больного и спокойно разговаривали с ним. Никакое необыкновенное движение не обнаружилось во время этого разговора. Заметили только, что Миньяк и сестра Маглаар упорно становились между любопытными и главными лицами этой сцены. Однако волнение этих лиц, хотя они сдерживали его, было тем не менее сильно. Барон, несмотря на боль и лихорадку, был в полной памяти. При виде Кристины он велел Легри, стоявшему у изголовья, поднять его и произнес несколько слов шепотом между тем, как на его бледных губах обрисовалась слабая улыбка. Графиня де Боржак со своей стороны не могла не вздрогнуть, когда взор ее упал на этого человека еще накануне столь красивого, столь гордого, столь веселого, блистательного в своем богатом мундире, а теперь бледного, томного, со стесненной грудью, по-видимому, едва сохранявшего дыхание жизни. Подумав, что эта ужасная перемена была сделана ею, молодая девушка забыла об оскорблении и думала только о строгости наказания. Она села в кресло, которое поспешили ей подвинуть, и пролепетала, потупив глаза. «Я огорчена, барон. Очень огорчена, что вижу вас в таком неприятном положении, но я заслужил мою участь», — отвечал Ларош-Буассо очень тихо. «Не это ли хотели вы сказать?» «Как я вам признателен за ваше посещение», — сказал он, несколько одушевляясь. «Хотя, может быть, цель его не ваше участие ко мне. Оно подает мне надежду, что вы можете меня видеть без ненависти, без гнева, и что, может быть, удостоите простить меня». Кристина с замешательством отвернулась, и слезы потекли из ее глаз. Раненый продолжал после некоторого молчания. «Неужели я ошибся? Ради Бога, графиня, отвечайте мне. Всем слушающим нас известен мой проступок. Скажите, могут ли загладить минуту заблуждения мои настоящие страдания? Или я должен умереть с вашей неприязнью?» Графиня де Боржак не могла долее устоять. «Я прощаю вас», — отвечала она. «Дай Бог, чтобы и он простил вас так же, как я. Но я надеюсь, что вы не умрете. Напротив, вы останетесь живы для того, чтобы
быть всегда признательным за ваше великодушие», — докончил барон, ослабев, и упал на стул.
Приор Бонавантюр своим звучным голосом уговаривал барона сознаться в своих проступках и, если нужно, умереть добрым христианином. Больной, на минуту закрывший глаза, вдруг их раскрыл и сказал с сардонической улыбкой: «Вы знаете, что мы с вами не можем согласиться ни в чем. Благодарю вас за ваши советы. Останусь жив или умру, я надеюсь жить или умереть как мужчина. Но если эта рана должна быть для меня гибельна, я пожалею только, что оставляю прелестную, невинную молодую девушку, простившую мне с таким благородством, подверженную беззащитно черным козням, жертвой которых она, вероятно, сделается».
«Козням, козням!» — повторял Леоне задыхающимся голосом и вставая. Но ему не нужно было строгого взгляда дяди, чтобы понять, как не кстати он вмешался, и он опять сел краснее.
Барон, несмотря на Легри, который умолял его успокоиться и молчать, сказал с иронией племяннику приора:
«Я легко объясняю себе добродетельное негодование мосье Леоне к неблагородным проделкам, о которых я говорю. Но это изменится, без сомнения. Каким образом могут на них смотреть с одной точки зрения и те, которые страдают от них, и тот, кто, может быть, воспользуется их плодами?»
Эта ядовитая стрела, брошенная в Кристину и Леоне, вонзилась им прямо в сердце. Лицо графини де Боржак выразило гнев, а лицо молодого человека — удивление, сомнение и беспокойство. Ларош-Буассо хотел сказать еще какое-нибудь вероломное слово, когда приор вдруг встал —